Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Роль протестов в сегодняшнем российском обществе. Взаимное влияние политики и спортивные болельщики в Сербии. Судьба арестованных журналистов в Турции. И как россияне поддерживают индустрию роскоши в Испании. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Ведущие социологические службы России продолжают следить за общественными настроениями. Что происходит с рейтингами первых лиц государства? Как отражается текущая политическая ситуация на изменении протестных настроений в стране? Почему предвыборные рейтинги партий, которые получают социологические службы, зачастую совпадают с официальными данными, несмотря на явное наличие фальсификаций на выборах? Рассказывает Вероника Баде.
Последний всероссийский опрос аналитического центра Юрия Левады не показал заметного изменения общественных настроений по сравнению с декабрем минувшего года. Деятельность Владимира Путина на посту премьер-министра одобряют сейчас 64% опрошенных. Это на 3% меньше, чем в ноябре. 34% граждан заявляют о том, что не одобряют деятельности премьер-министра. У президента Дмитрия Медведева 57% одобряющих против 41% неодобряющих. За последний год этот показатель снизился на 12% пунктов, но все еще остается достаточно высоким. Опросы проведены 20-23 января по репрезентативной всероссийской выборке среди 1600 человек. Статистическая погрешность 3,4%. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
В России есть большинство, которое понимает себя как зависимое от власти, бурчит на власть, но тем не менее понимает, что кроме надежд на знаки внимания со стороны власти, рассчитывать не на что и не на кого. И в это большинство входит, ну, по разным вопросам, по разным проблемам, от 60 до 80% населения страны. Но вот последнее время появилось некое меньшинство. Раньше мы писали, что оно составляет от 15 до 20% населения. Вот нам так кажется, что на нынешний день эти люди, особенно в крупных и крупнейших городах, проявили себя в гражданском, политическом, может быть, этико-эстетическом отношении. Но поскольку есть большинство в 60-80%, то по последнему опросу одобрение Медведева 57%. Процентов взрослого населения.
Но, тем не менее, какие-то перемены происходят в большинстве?
Для сравнения. Год назад, в январе 2011-го, было 69. И сегодня все-таки свыше 40% его деятельность на этом посту не одобряют. Год назад их было 29%. То есть подвижки очевидны и очень заметны. С Владимиром Владимировичем Путиным тоже подвижки в том же направлении, хотя и менее резко выражены. Сегодня одобряют его деятельность на посту премьер-министра 64%. Год назад их было 72%. И все-таки сегодня больше трети населения не одобряет то, как исполняет свои обязанности Владимир Владимирович Путин. А год назад их было четверть.
Изменились ли в последнее время настроения россиян по поводу предстоящих президентских выборов?
Если брать, собственно, президентский рейтинг, то есть сколько бы проголосовало за Путина, ну, давайте дадим ответы на два вопроса. Один на вопрос открытый, где список не предъявлялся нашим респондентам, и они сами должны были вспоминать и придумывать фамилии тех, за кого бы они проголосовали. Тут получается, что за Путина сегодня проголосовали бы 37% взрослого населения страны. Когда мы предъявляем список, в этом списке политиков, вот за кого бы вы проголосовали, то от числа определившихся, тех, кто придет на выборы, это 63%. Но ситуация пока не закончившаяся. Порядка 40% того населения, которое вправе голосовать, пока еще не определилось.
Говорил социолог Борис Дубин. На вопрос, в правильном ли направлении идет Россия, положительный ответ дают сегодня 41% опрошенных Левада-центром. Чуть меньше, 38% граждан полагают, что страна движется по неверному пути. Впрочем, эти цифры в течение последнего года менялись не сильно, в отличие от рейтингов первых лиц государства. Слово независимому политическому обозревателю Кириллу Рогову.
В декабре резко ухудшились оценки Владимира Путина. Вот баланс положительных оценок, он положительный, но он упал с 37 пунктов до 27 в сравнении с ноябрем. И сейчас он немножко выправился, он стал 30. Вообще, судя и по ФОМу, и по Левада-центру, такой негативный тренд в отношении к Владимиру Путину, он не преодолен.
Насколько я понимаю, вы считаете, что современный социологический инструментарий несовершенен и дает завышенные рейтинги правящего тандема и партии власти?
Да. У нас еще проблема заключается в том, что такие инструменты, они, в принципе, приспособлены для демократической, плюралистической системы, когда нормально работают СМИ, и тогда можно вот уловить, как люди реагируют на общенациональную повестку, на ее изменения. И в нашей ситуации это выглядит не так, и люди, чем меньше они получают информацию о политических вариантах, меньше политических разговоров и обсуждений реальной повестки в жизни, тем труднее им формулировать собственные суждения о политической реальности. В этой ситуации, они, как правило, люди закрываются, они не говорят с интервьюерами, им трудно сформулировать свои ощущения.
Можно ли таким образом объяснить и тот факт, что предвыборные рейтинги партий практически совпадают с данными ЦИКа, несмотря на то, что наблюдатели фиксируют масштабные фальсификации вброса бюллетеней?
Да, я думаю, что это искажение происходит на уровне интервьюеров. Оно связано с тем, что люди отказываются отвечать на их вопросы. Тем, кому легко присоединиться к мнению большинства, а мнение большинства, как уверяют людей телевизор, это то, что они поддерживают и Путина, и Единую Россию. Те, кому легко присоединиться к этому мнению, они отвечают интервьюерам. Те, которые абсолютно убеждены, что они против, они тоже отвечают. А те, кто в общем против, но им трудно присоединиться к мнению, которое противоречит мнению большинства, они отказываются отвечать. И таким образом, вот миф о большинстве путинском, о большинстве Единой России, который транслируется из телевизора, он затем транслируется в социологическое исследование, потому что люди не решаются пойти против этого мифа, как бы они не решаются формулировать свою позицию, которая не совпадает с той, которую им объясняют, что это позиция большинства. Но на выборах они себя ведут иначе, а? Они там более свободны, и поэтому мы получаем такое значимое расхождение.
Это был политолог Кирилл Рогов. Лозунг «Россия без Путина» поддерживают на данный момент 21% опрошенных Левада-центром. Считаете ли вы, что декабрьские события в России отразились на популярности Путина и Медведева? На вопрос «Радио Свобода» отвечают жители Обнинска.
Я думаю, даже это и ранее произошло. Отразились в недоверии общества, в недовольстве общества.
Безусловно. Народ протестует, значит, что-то не нравится.
Конечно. Выборы это фальсифицированы, же никто не станет спорить.
Да. В 2010 году гораздо более много процентов собрали единорос. Там, по-моему, 80, а в этом году 50. Не доверяет народ правительству?
Мне кажется, да.
Путина, конечно, рейтинг упал, наверное. Видно по всему. Выборы будут непростыми для Путина, скажем так.
Да, конечно, отразились. Ну, никто же не ожидал, что вот так вот организованно и столько людей выйдет. И потом сам контингент, кто вышел, маргиналов среди них мало было. Пускай прислушиваются.
Но мне как-то без разницы.
Да, наверное. Путин стал более покладистый сейчас. К народу стал ближе.
Да, недавно не популярно.
Путин немножечко обнаглел, потому что позволять себе народ обзывать бандерлогами и белые ленточки презервативами, это даже вот просто непорядочно. Лично у меня он не добавил популярности.
Да, считаю, что оказали влияние на популярность. А все-таки они должны как-то обращать внимание и прислушиваться.
Ну, эти протесты были не в их пользу.
Голоса жителей Обнинска записал корреспондент «Радио Свобода» Алексей Собачкин. Фонд «Общественное мнение» еженедельно проводит всероссийский опрос по репрезентативной выборке среди 3000 человек. По данным от 26 января, 14% опрошенных заявляют о своей готовности участвовать в акциях протеста, а 76% к этому не готовы. Видимо, рост протестной активности в крупных городах несколько теряется на фоне малых городов и сел, население которых составляет большинство. Исследование комментирует Владимир Шлепентох, профессор университета штата Мичиган, США.
Интересно, я бы сказал это одним словом. Почти полное равнодушие граждан к политическим процессам в своей стране. То есть к тому, что вывело людей на Болотную площадь и на Сахаровский проспект. В этих данных эти два теперь знаменитых места в Москве абсолютно не просматриваются. И это удивительно. Вот что людей заставляет высказываться негативно о власти. Что на первом месте? Низкие зарплаты, пенсии, низкий уровень жизни, бедность – 15%. Рост цен, инфляция – 13%. Безработица – 5%. И где же у нас те мотивы, которые толкнули людей на Болотную площадь? возмущение нечестными выборами. Ничтожные 3%. Вот как обстоят дела.
Как вы думаете, почему так происходит?
Это происходит потому, что материальная жизнь людей интересует всюду, и даже в Соединенных Штатах Америки, больше, чем политические процессы и так далее. Это такой почти вульгарный марксистский закон. Материальная жизнь для людей номер один. Правда, потом говорится, что как только у людей благосостояние выросло, люди начинают все более и более быть озабоченными демократическими ценностями, моралью и другими. Верно. Но если материальная жизнь не в порядке, если материальная жизнь беспокоит людей, то на этом и концентрируется их внимание. И я думаю, что стратегия Владимира Владимировича Путина, избирательная стратегия, будет на этом и строиться.
Отмечает профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. Итак, протестное настроение наиболее заметно сейчас в активном и продвинутом меньшинстве, особенно в крупных городах России. Большинство пока остается в состоянии относительного покоя, и это нормально. Эксперты отмечают, что все заметные политические перемены начинаются обычно с меньшинства. Характерны в этом смысле ответы на вопрос Левада-центра, что сейчас больше всего угрожает стране. Основные угрозы, которые видят россияне, это рост цен и обнищание населения. Так думают 58% опрошенных. И безработица 40%. Возможное установление диктатуры беспокоит только 5% граждан, а ограничение свобод – лишь 2% респондентов.
Подробнее об этом Вероника Баде поговорит в программе «Общественное мнение» в ближайшее воскресенье. Радио «Свобода» в эфире «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Египетские власти продолжают расследование причин массовой драки между болельщиками после футбольного матча в городе Порт-Саид. В ходе потасовки и возникшей из-за этого давки погибли 74 человека, около 1000 получили ранения. Играли команды Порт-Саида и Каира. В ответ на беспорядки после матча каирская молодежь опять вышла на площадь Тахрир с претензиями к правительству, что не приняли меры, чтобы это остановить и уж тем более предотвратить. Спортивные болельщики во многих странах составляют довольно неспокойную часть общества. Но в обществах, теряющих или не нашедших свою идентичность, они становятся опасным явлением, беря на себя роль ведущих патриотов страны, полагает сербский социолог, с которым беседовала Ая Куги.
В начале 90-х годов тогдашний сербский лидер Слободан Милошевич выступил с заявлением: «Что поделаешь, что мы, сербы, не умеем работать, зато мы умеем драться». Сегодня один белградский комментатор переделал этот лозунг так: «Что поделаешь, что мы, серби, не умеем работать, зато мы умеем играть мячом». В Сербии появилось предложение провозгласить 29 января национальным праздником, Днем спортивных побед. Поскольку минувшее воскресенье, 29 января, сербы отпраздновали веселее, чем многие официальные праздники. Лучший теннисист мира Новак Джокович третий раз стал победителем открытого первенства Австралии, переиграв после почти 6-часового матча испанца Рафаэля Надала. Сборная Сербии по водному поло стала чемпионом Европы, обыграв Черногорию. А вечером сборная страны по гандболу завоевала серебряную медаль на первенстве Европы в Белграде. Ночью этой исторической даты на улице сербской столицы вышла молодежь с флагами и петардами. На следующий день на площади у здания городского парламента была организована встреча со спортсменами-победителями, на которой, несмотря на очень холодную погоду, собралось около 20 тысяч человек. Подобные встречи уже стали традицией. Они проводятся более 10 лет. Спортсменов в последнее время Сербии провозглашают не только героями, но супергероями. Нация ликует. Граждане восхищаются. Да, мы маленькие, нас лишь 8 миллионов, а побеждаем всех. Мы сильнее всех. Говорят, что если бы теннисист Новак Джокович выставил свою кандидатуру на президентских выборах, то легко победил бы любого кандидата. Сербы его обожают и считают, что он воплощает в себе якобы все типичные характерные черты сербского народа. Мой собеседник – белградский социолог Сречко Михаилович. В чем причина того факта, что успехи сербских спортсменов – центры внимания общества? Такое впечатление, что сербы воспринимают победы своих спортсменов так, как будто в этом есть их личная заслуга.
Такая страна, как Сербия, которая переживает многие недуги, в том числе глубокий кризис общества, после всего, что с ней произошло за последние два десятилетия, теряет собственную идентичность. Ее граждане не узнают себя, особенно в мировых масштабах. Живя в социалистической Югославии, они разделяли ту национальную идентичность, которая была у Югославии. А теперь они находятся на распутье и недостаточно узнают себя. Из-за этого спорт начинает представляться как какая-то соломинка спасения для установления собственной идентичности. Когда нет никаких успехов, с помощью которых Сербия могла бы себя приравнять к другим странам в регионе, к Европе, к остальному миру, тогда спорт оказывает огромную услугу. Если в спорте есть успехи, как в данный момент, то значит имеет успех и сербский спорт.
Капитан сербской сборной по гандболу Момир Ильич, гордясь победой своей команды, заявил, что вот Сербия находится на 176-м месте по доходу на душу населения в мире, а по спортивным результатам на самой вершине. Годит Сербии даже такой тезис. Репутация страны зависит от спорта. Кстати, несмотря на то, что спортивные победы так важны для каждого гражданина Сербии, уважается здесь лишь элитный, профессиональный спорт, а не массовый. И победы лишь на международной арене, а не у себя дома. После каждой крупной международной победы сербские спортсмены получают поздравительные телеграммы от политиков. Первым всегда поздравляет президент страны Борис Тадич, который, кстати, сидит на трибунах стадиона всегда, когда ожидается триумф сербского спорта. На этот раз он сообщил, что преклоняется перед гандболистами, ватерполистами и Новаком Джоковичем. Однако последовали комментарии. А почему он никогда не заявлял, что преклоняется перед кем-либо из ученых или художников?
Политики в Сербии всегда вмешивались в спорт. Может быть, это связано с тем, что общество по самой своей культуре питает небольшое доверие ко всем политикам и политическим партиям. Чувствуя эту нехватку доверия граждан, сербские политики пытаются что-то в этом плане возместить, успехи спорта присоединить к своему имиджу в обществе. Из-за этого в управленческих структурах спортивных клубов много политиков. Правда, политиков там желают видеть и сами спортивные общества и клубы. Со времен социализма они умели находить деньги для спорта. Однако сегодня с уверенностью можно утверждать, что больше пользы имеют политики от спорта, чем спорт от политиков. Помимо этого, любопытно то, что спортивная публика своими методами платит политикам за это их вмешательство, их колонизацию спорта. Именно поэтому на стадионах происходит политизация спорта. И особенно ярко это проявляется в экстремистских группах болельщиков. Они не только выкрикивают политические лозунги, и порой, кажется, больше болеют за и против того или иного политика, чем за то, что происходит на спортивном поле. В результате спортивные болельщики вмешиваются в политику и, уходя со стадионов, выносят на улицу уже не свои спортивные, а свои политические пристрастия, сохраняя символику групп болельщиков.
Успехи успехами, однако спортивные матчи в Сербии часто сопровождаются насилием. Так, во время европейского первенства по гандболу в области Вайводина, городе Новый Сад, было совершено нападение на хорватских болельщиков. Хорошо организованные группы хулиганов после матча в Хорватии две ночи подряд нападали на автомашины с хорватскими номерами, на их пассажиров, бросая их камнями, палками, пытаясь вылить жгучую смесь. Сербская полиция это насилие не предупредила. Но потом, во время финальных матчей в Белграде, было задействовано около 5000 полицейских, и все прошло почти идеально. Правда, в зале появились лишь пара десятков хорватских болельщиков. Наш собеседник, сербский ученый, социолог Сречко Михаилович, в белградской прессе выступил с предложением, что нужно было запретить проведение в Сербии европейского первенства по гандболу. Почему?
Это было метафорой, учитывая тот факт, что недавно сербская полиция не допустила, практически запретила проведение гей-парада под предлогом, что она не в состоянии предупредить возможные беспорядки и столкновения, которые могут возникнуть. Я подумал, если тогда нашли такое оправдание, почему и по поводу европейского первенства по гандболу полиция не отреагировала таким же образом, не запретила его проведение в Сербии? На самом деле речь идет о неспособности полиции предсказать, прогнозировать события и предупредить их. Именно на примере этого первенства было видно, какой полиция может быть эффективной, когда хочет. Это относится к обеспечению порядка во всех полуфинальных и финальных матчах по гандболу. Почему полиция не была так же хорошо организованной в городе Нови Сад? Почему там она не вмешалась и не прекратила этот позор? Позор, который нам принесли болельщики, если речь в принципе идет о болельщиках. И этого позора было больше, чем польза от успеха наших гандболистов.
От успеха, кои су рукометаши донели.
Это правда, что сербское государство обычно очень вяло реагирует на насилие на спортивных мероприятиях. Правящие политики, кажется, даже напротив, постоянно подлизываются к болельщикам. А какие цели преследуют группы этих так называемых болельщиков, часто связанных с экстремистскими группировками правых? Почему эта молодежь проявляет такую агрессивность?
В ситуации общей разрухи и распада моральных ценностей, когда трудно определить национальную идентичность гражданского общества, молодежь движется туда, куда двигаться легче и доступнее всего. Когда нет другого выхода, для многих молодых людей решением становится улица. Тем более, что в нашем обществе долгое время стимулировалось насилие, оно являлось государственной или, по крайней мере, общественной политикой. У нас насилие не наказывается соответствующим образом. В этом виноваты не только полиция, но и другие органы власти, прежде всего органы правосудия. Они не исполняют свою часть работы, так же, как и не исполняют ее система образования и, в меньшей мере, спортивные организации. В такой атмосфере общая ориентация на насилие, насилие экстремистских групп болельщиков кажется даже нормальным явлением.
Мы беседовали с белградским социологом, доктором наук Сречко Михаиловичем.
О роли болельщиков в политике Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В больнице Махачкалы скончался 8-летний мальчик, раненый при взрыве 28 января. Второй пострадавший мальчик 12 лет находится в реанимации в тяжелом состоянии. В Москве возле станции метро активисты провели сегодня серию одиночных пикетов с целью проинформировать людей о предстоящей 4 февраля акции за честные выборы. Предвыборный штаб премьер-министра России Владимира Путина принял предложение Лиги избирателей о совместном наблюдении за голосованием на выборах президента 4 марта. МИД России выступил с критикой заявлений главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Кэтрин Эштон, касающихся снятия Григория Явлинского с президентских выборов. В горах на границе Чечни и Дагестана блокирована группа боевиков. Верховный суд Беларуси отказал адвокатам экс-кандидата в президенты Андрея Санникова в обжаловании приговора их подзащитному. Он приговорен к 5 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков в Минске. Глава комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг заявил, что в европейских странах наблюдается рост расизма и ксенофобии. в Египте уволен. Руководство футбольной ассоциации в связи с беспорядками в среду на стадионе в Порт-Саиде, где в столкновениях между болельщиками погибли 74 человека. Израильская военная разведка утверждает, что у Ирана достаточно радиоактивных материалов для создания 4 ядерных бомб.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Судьба арестованных журналистов в Турции и как россияне поддерживают индустрию роскоши в Испании. Ведущие журналистские организации мира, «Репортеры без границ», Комитет защиты журналистов обращаются к правительству Турции с требованием прекратить преследование журналистов. А в последние два дня довольно резкий спор возник между американским писателем Полом Остером, чья книга только что вышла в Турции, и премьер-министром Реджепом Эрдоганом. Остер заявил, что не поедет в Турцию, пока в тюрьме будут оставаться более 100 журналистов и писателей, на что Эрдоган ответил, что Турция не потеряет престиж, если писатель не приедет, и напомнил, что в Израиль Пол Остер ездил. Писатель ответил, что в Израиле за решеткой не находится ни один писатель и ни один журналист. О том, что происходит с прессой в Турции, рассказывает Елена Солнцева.
Десятки журналистов в Турции находятся под следствием по обвинению в подстрекательстве к участию в террористических организациях. Обвинения носят туманный характер, говорит стамбульский адвокат Айшегюль Курнас. Они основаны на трактовке отдельных слов, параграфов, заголовков, которые, по мнению властей, носят преступный характер. По мнению адвоката, происходящее в Турции напоминает события в Аргентине времен так называемой «грязной войны».
Аргентинские диктаторы в конце 70-х годов проводили массовые аресты. Задержанных подвергали пыткам и часто убивали. Были уничтожены 10 тысяч человек, около 30 тысяч бесследно исчезли, были подвергнуты длительным срокам заключения, пыткам и насилию. Основными жертвами грязной войны были левые, журналисты, студенты.
Есть и те, кто сравнивает происходящее со сталинскими временами в СССР. Процессом века называют дело под названием «Эргеникон», которое длится уже пятый год. «Эргеникон» – это тайная ультранационалистическая организация, в которую, как утверждают следственные органы, входят высокопоставленные чиновники, военные, интеллектуалы, журналисты, недовольные политикой исламизации, которую проводит Реджеп Эрдоган, и желавшие якобы свергнуть это правительство. Оппозиция считает Эргеникон выдумкой властей, при помощи которой расправляются с инакомыслящими. По делу арестовано более 60 известных журналистов, а в последнее время к этому списку добавились еще и те, кого полиция обвиняет в связях с курдскими сепаратистскими организациями. В зданиях редакций газет проходят обыски, изымают документы, личные вещи, переписку, говорит независимый обозреватель Мехмет Каан.
Закон о терроризме используется в качестве дисциплинарного кнута для провинившейся прессы. Задержание происходит по ночам, как в сталинские времена. К дому подъезжают черные бобики органов безопасности. Однако, существуют ли такие подпольные организации, как Эргеником, на самом деле никто не знает. Согласно обвинительному заключению, члены этой тайной организации планировали вернуть страну в хаос, организовав серию терактов и заказных убийств. Именно для этого, как утверждала прокуратура, организация поддерживала тесные связи с влиятельными общественными деятелями, учеными и журналистами, которые должны были публиковать статьи о плачевном состоянии Турции.
Среди арестованных журналист газеты «Милиет» Недим Шенер, которого Международный институт прессы в 2010 году признал героем свободной прессы. Шенер написал несколько книг о турецких силах безопасности, в которых обвиняет спецслужбы, в частности, в громком убийстве журналиста Гранта Динка. «Я лично знала Гранта Динка, не раз приезжала к нему в редакцию, чтобы взять интервью для «Радио Свобода». Динк был радушным человеком, интересовался происходящим в России, рассказывал о своем знакомстве с Анной Политковской, с которой повстречался в первый раз на международном симпозиуме прессы. Журналистов убивает слово». Сначала Анна Политковская, потом Гранд Динг. Журналиста застрелили 19 января 2007 года в Стамбуле у здания редакции. По этому делу были арестованы 19 уроженцев черноморского города Трабзон в возрасте от 17 до 25 лет. Главным обвиняемым стал несовершеннолетний Агюн Самаст, который выследил Динга прямо у здания редакции газеты и выстрелил в упор. Самаста сдал его собственный отец, узнав лицо сына по фотороботу. Суд по делу об убийстве журналиста продолжался 5 лет. Достигший к тому времени совершеннолетия, Агюн Самаст получил более 20 лет тюрьмы. Его друг, подельник Ясин Хаяль, который, по мнению суда, замыслил это убийство, был осужден пожизненно. «Перед поездкой в Стамбул Хаяль передал мне $100, пистолет и фото Динка плохого качества. Он сказал, что этот человек враг Турции, которого нужно убить», – заявил Самаст в ходе судебных слушаний. 17 подозреваемых были оправданы, в том числе друг Самаста Эрхан Тунджель, который, как выяснилось, был информатором полиции. Тунджель сообщил соответствующим органам о готовящемся убийстве, чтобы замолить прошлые грехи. В прошлом он участвовал в организации взрыва ресторана «Макдональдс» в Трапезунде. Суд оправдал его по делу об убийстве Динка. Адвокат Айшегюль Курнас.
В ходе следствия подозреваемые давали противоречивые показания, отказывались от своих слов, говорили, что убийство совершили по глупости, на почве якобы оскорбляющих турецкую нацию статей Гранта Динка, который, по их мнению, призывал турок признать геноцид армян. Суд отклонил иск о том, что это убийство было организовано и спланировано группой преступников. Судьи посчитали их несмышленными детьми, жертвами антиармянской пропаганды, которые совершили преступление на почве личной неприязни. Получается, что двое подростков играли в нарды, один сказал другому: «Давай, поедем в Стамбул и убьем этого армянина». Они бродили вокруг редакции, наткнулись на Гранта, и один из них нажал на курок.
Начальник отдела розыска Трабзонской жандармерии Митин Йылдыз заявил, что получил информацию о готовящемся покушении, однако не придал этому особого значения, поскольку не доверял источникам. Полицейский проинформировал своего начальника, главу полиции Трабзона, подполковника Али Оза. В свою очередь Али Оз заявил, что отправил по этому делу докладную в департамент разведки отдела Главного управления безопасности, но и там не приняли никаких мер. Изучив показания полицейских, судьи отказались возбуждать против них уголовные дела. Их обвинили в халатности при исполнении служебных обязанностей. Начальник Трабзонской жандармерии подполковник Али Оз и его заместитель капитан Митин Йылдыз были приговорены к 6 месяцам лишения свободы. Еще 4 военных – к 4 месяцам. 2 выпустили на свободу. Недовольство решением судей вылилось в массовый марш протеста. Участники акции прошли от здания Стамбульского суда до редакции газеты «Агос», которую некогда возглавлял Гранд Динг. На митинге собрались около 30 тысяч человек. Выступившая перед демонстрантами адвокат семьи Динка Фетхие Четин заявила, что намерена подавать новый иск, потому что не верит судьям. По мнению Четин, настоящие организаторы преступления не были названы. Судьи не захотели расследовать это дело и решили его закрыть. Массовые акции привели к тому, что работой судей заинтересовался Высший совет судей и прокуроров, который уже начал следствие в отношении членов суда и прокуроров. Вот что заявил один из участников акции.
Динг изменил Турцию. Он был одним из очень немногих общественных интеллектуалов в Турции, кто выступал против экстремизма как с армянской, так и с турецкой стороны. Он честно рассказывал туркам о том, что произошло с армянами в Османской империи 1915 года. Но он также выступал против антитурецкого фанатизма армянской диаспоры.
Всю свою профессиональную жизнь Гранд Динг подвергался преследованиям и даже был судим. В интервью «Радио Свобода» он говорил, что созданная им газета «Агос» на турецком и армянском языках неоднократно становилась мишенью разного толка националистов и экстремистов, которые посылали сотни писем с угрозами взорвать редакцию армянской газеты и разбомбить всех находившихся там армян. В 2004 году Динг опубликовал в одной из центральных турецких газет статью, в которой утверждал, что приемная дочь создателя Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка, народная героиня Турции, первая женщина-пилот Сабиха Гюкчен, на самом деле является этнической армянкой. Одной из тысяч армянских сирот, которые оказались в турецких приютах после гибели родителей в годы геноцида. Сама мысль о том, что символ турецкой нации – первая и единственная женщина-летчик, именем которой назван Международный Стамбульский аэропорт, на самом деле армянка, оказалась неприемлемой. Динка обвинили в неуважении к турецкому народу и оскорблении нации. Архивная запись интервью, которое Грант Динг дал Радио Свобода.
В последнее время я только и делаю, что хожу по судам и кому-то что-то доказываю. Это отнимает много времени и сил. Надо понять, что если мы хотим вступить в Евросоюз, нужно взять на себя ответственность за историю и прекратить преследовать национальные меньшинства. Все граждане этой страны должны быть равноправны. Армянский вопрос помогут разрешить только демократические перемены в обществе, возможность обсуждать и свободно говорить на эту тему. Я получил приговор за оскорбление турецкой нации и распространение заведомо ложных сведений. Потом приговор заменили условным сроком. Были и другие судебные процессы.
На самом деле статья 301 Уголовного кодекса Турции, предусматривающая наказание за оскорбление турецкой идентичности, долгое время использовалась властями для преследования журналистов, точка зрения которых не совпадает с официальной. В оскорблении турецкой нации обвинили журналистку Элиф Шафак, которая написала роман «Стамбульский подкидыш» о судьбе армянской семьи. Лауреата Нобелевской премии Орхана Памука, который после смерти Динка, опасаясь за свою жизнь, покинул родину и перебрался с семьей в США. Памук заявил в интервью одному из центральных телеканалов.
«Обстановка в Турции в настоящее время очень напряженная, и я не чувствую себя в безопасности. Над журналистами и писателями постоянно висит угроза судебного заключения и даже гибели. Многие мои друзья, журналисты и писатели, находятся в тюрьме или под следствием».
После гибели журналиста министра иностранных дел Турции Абдулла Гюль пообещал изменить 301-ю статью, которая, по его словам, разжигает национализм в стране и стала косвенной причиной убийства Гранта Динка. Право возбуждать уголовные дела по этой статье передали министру юстиции. Однако многие в Турции считают, что даже отмена пресловутой статьи не станет революцией в обществе. Журналист газеты «Джумурет» Мустафа Балбай написал в минувшем году, что даже если эта статья будет изъята из законодательства, власти будут попросту игнорировать закон.
Изменения должны происходить в мышлении, начиная с головы вертикали власти. Нам нужно понять, что если об истории нельзя говорить свободно, то невозможно построить общество, которое уважает права человека.
Журналист был арестован по обвинению в участии в тайной террористической организации. Несколько лет он находился под следствием. Мы постоянно слышим от тех, кто управляет нашей страной, что у нас есть верховенство закона. «Закон превыше всего», — говорит 40-летний журналист Орхан, который просит не называть его настоящего имени. В одной из центральных газет журналист написал статью о незаконно осужденных курдских подростках и был задержан за пропаганду терроризма.
«Если вы ответчик, особенно в политическом процессе с участием известных лиц, готовьтесь к худшему. То, что вас задержали, уже более чем достаточно для того, чтобы вас заклеймили виновным. Телеканалы и газеты будут транслировать ваше изображение, клеймить, находить порочащие сведения, показывать, как полиция толкает вас в полицейскую машину. Средства информации опубликуют обвинительное заключение в деталях. Вас признают виновным сразу после начала судебного разбирательства».
Орхан несколько лет провел под следствием, потом был оправдан, но уволился из газеты и решил поменять профессиональную деятельность.
«Если вас оправдают, будьте уверены, что никаких известий об этом не появится в газетах. В качестве одного из сотен тысяч файлов ваше дело будет продолжаться годами. Будете бороться с полицией, судами, адвокатами и начнете сожалеть, что искали справедливости. Это общее впечатление о системе правосудия в нашей стране. Желаю вам никогда не попасть в эти жернова».
О преследованиях журналистов в Турции рассказывала Елена Солнцева. говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В Испании, переживающей острейший экономический кризис и безработицу, находится на подъеме торговля предметами роскоши и сфера дорогостоящих услуг. Парадокса в этом нет. Основными потребителями роскоши по только что опубликованной статистике являются не испанцы, а иностранцы – россияне и китайцы. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
В 2011 году в Испании было продано предметов роскоши на сумму в 4,5 миллиарда евро, что на четверть больше, чем в предыдущем году. Испанская ассоциация изготовителей и продавцов предметов роскоши и представителей сферы дорогостоящих услуг, объединяющая примерно 400 предприятий, связывает это явление с наплывом в страну богатых иностранных потребителей. Ассоциации, почетным президентом которой является постоянно живущая в Испании французская принцесса Беатрис Орлеанская, всего несколько лет, но ее деятельность весьма эффективна. Принцесса Беатрис.
Мы стремимся помочь нашим предприятиям, работающим в сфере роскоши, рекламировать и реализовывать свои товары и услуги, искать новых состоятельных клиентов и бороться с подделками. Мы работаем как внутри страны, так и за рубежом. К примеру, мы сейчас широко рекламируем испанские ювелирные изделия, поскольку наши ювелиры пока мало известны в мире. Так что первейшая задача ассоциации – раскручивать испанские фирменные товары.
Итак, в условиях кризиса, переживаемого Испанией, где безработица составляет уже почти четверть трудоспособного населения, а доходы даже некогда преуспевающих бизнесменов резко сократились, рекламная деятельность ассоциации роскоши сосредотачивается на приезжих. Статистика называет в качестве основных покупателей относительно новых для испанского рынка клиентов – граждан России и Китая, а также в меньшей степени посланцев Эмиратов Персидского залива. Китаянка Лусма, ведущий менеджер одной из внешнеторговых компаний своей страны, часто приезжает по делам в Испанию, где непременно делает дорогостоящие покупки.
Я обычно делаю покупки для себя, для родственников и друзей. В день, как правило, я трачу 10-20 тысяч евро. В Китае растет уровень потребления. Когда ты приходишь на какую-нибудь важную встречу, люди в первую очередь смотрят, как ты одета, и, соответственно, делают вывод о твоих возможностях как потенциального партнера.
Что в Испании относится к сфере роскоши, о каких товарах и услугах идет речь? Это, разумеется, ювелирные изделия, как правило, с бриллиантами, часы наиболее престижных марок, предметы искусства, автомобили типа люкс, Porsche, Bentley, Lamborghini, Ferrari и так далее. Это яхты, виллы, эксклюзивная мебель и одежда, обувь, косметика, продукция ведущих мировых фирм, услуги пятизвездочных отелей, дорогих ресторанов и клубов, а также учеба в элитных заведениях. Коллеги с испанского радио любезно предоставили для этой программы интервью на испанском с молодым российским предпринимателем, назвавшим себя Алекс Дмитренко. Интервью было недавно записано в одном из бутиков Барселоны, где Алекс приобретал ручные часы за 36 тысяч евро и эксклюзивные мужские духи за 30 тысяч. Вот что он рассказал.
Мы, россияне, ищем вещи и услуги высшего качества. Наши туристы приезжают в Испанию на выходные за покупками, берут на прокат Феррари, чтобы ездить по магазинам. Мне, к примеру, в соответствии с моим положением, следует приобретать только шикарные вещи. Для их поиска и покупки я не жалею ни времени, ни денег. И в день на эти цели я могу потратить 50 тысяч евро.
Любопытно, что основным местом продажи предметов роскоши считается в Испании не Мадрид или Барселона, второй по величине город страны, а некий пригород курорта Марбелья Пуэрто-Банус. Здесь представлены буквально все самые дорогие торговые марки мира. На одной улице можно приобрести и престижный автомобиль, и ювелирные украшения. Кстати, украшения не только для женщин, но и для домашних животных. Для собак и кошек тоже есть магазины роскоши с широким выбором бриллиантовых ошейников, поводков из крокодиловой кожи, инкрустированных драгоценными камнями, попонок и подстилок из норки. Принцесса Беатрис Орлеанская.
Мало известно, что Пуэрто-Банус занимает первое место в мире по концентрации фирменных магазинов, торгующих предметами роскоши, на площади в 1 квадратный километр.
Владелец одного из магазинов дорогостоящих принадлежностей для четвероногих даже выучил русский язык, чтобы было легче обслуживать многочисленных клиентов из России. Потирает руки от удовольствия общения с россиянами и владелец фирмы по продаже автомобилей марки «Ягуар». Из 15 проданных им недавно авто, 12 зарегистрированы на имя посланцев России. В уютных ресторанчиках Пуэрто-Банус вам подадут лобстер по цене 200-300 евро за блюдо. Запить его можно вином стоимостью в 1000 евро за бутылку. Повсеместно меню на русском для завсегдатаев подобных заведений. Пуэрто-Банус многие называют русской деревней, и вовсе не потому, что здесь стоит колосс работы Церетели. Он некогда был то ли подарен, то ли продан в Испанию московской мэрии, прежнее руководство которой любило отдыхать на знаменитом испанском курорте. Дело в том, что в летний сезон на улицах этого пригорода русская речь слышна не меньше, чем на Тверской в Москве. Считается, что только в период с мая по август минувшего года в магазинах Пуэрто-Банус россияне потратили более 140 миллионов евро. Граждане России превратились в любимых местными торговцами клиентов, поскольку они в нынешние кризисные времена стали основными потребителями марбельской роскоши, отмечает издаваемая на юге Испании газета «Опинион». В одном из магазинов испанское радио попросило рассказать о своих покупках уроженку Москвы, 23-летнюю Анну, которая учится в Испании.
Моя мама работает в крутой фирме в Москве и поэтому может меня содержать в Испании. Сегодня я купила себе сумку, которая обошлась мне почти в 10 тысяч евро. Когда я приезжаю в Москву, то убеждаю, что ношу одежду, которой в России нет.
Число россиян, посещающих Испанию, за последние 2 года увеличилось в 4 раза и достигло в минувшем году 1 миллиона. Испанская электронная газета «Confidencial» утверждает, что россияне – основные покупатели эксклюзивной недвижимости в районе так называемого «золотого треугольника» Южного побережья, городов Марбелья, Эстепона и Бенавис с прилегающими дачными поселками. Стоимость вилл колеблется здесь от 5 до 7 миллионов евро. Газета отмечает, что именно россияне спасают местный рынок недвижимости, претерпевавший до недавнего времени глубокий кризис. За короткий срок они разобрали несколько тысяч единиц дорогостоящей собственности «золотого треугольника». Влиятельная в Испании проправительственная газета АБСЭ утверждает в эти дни, что недвижимостью в районе «золотого треугольника», конкретно в элитном поселке Сагалета вблизи Бенависа, возможно, в скором времени обзаведется и Владимир Путин. В этом же поселке, по данным газеты, располагает земельной собственностью Юрий Лужков. Информация эта официально не подтверждена. Однако подобные разговоры однозначно свидетельствуют об ажиотаже, который существует в Испании вокруг продажи недвижимости россиянам. Сотни вилл продала гражданам России крупнейшая на южном побережье фирма, принадлежащая Кристине Шекели. Уроженка Венгрии чувствует особое расположение к россиянам.
Россиянам нравится Марбелья. Это люди, которые привыкли жить в роскоши, которые привыкли тратить много денег, ходить по ресторанам, покупать виллы. Они все больше идут в Испанию. Это для нас очень выгодно, ведь в последние годы из-за нехватки клиентов нам пришлось снизить цены на недвижимость на 30%. Ну а многим россиянам наша недвижимость в несколько миллионов представляется вполне доступной.
Шекели и ее коллегам хотелось бы расширить продажу российским клиентам недвижимости в районе «золотого треугольника». С этой целью они устраивают в Марбелье в марте этого года специально для россиян выставку-продажу. Впервые сюда приглашены представители более 100 российских риэлторских компаний. Что касается испанских фирм, то только за право представлять свой товар россиянам они платят по 10 тысяч евро. Еще в Марбелье издается 3 глянцевых журнала на русском языке и несколько газет, усиленно рекламирующие предметы роскоши. Здесь же устраиваются балы и гала-концерты специально для россиян, живущих постоянно и приезжающих с участием приглашенных артистов из России. Входные билеты на подобные мероприятия стоят от 300 евро и выше. Рады наплыву российских новоришей не только всякого рода торговцы, но и юристы. Они помогают посланцам далекой страны освоиться в Испании, разумеется, за солидный гонорар. Рассказывает владелец самой известной в Марбелье адвокатской конторы Рикардо Боканегро, который буквально завален просьбами россиян об оформлении постоянного вида на жительство в Испании. Присутствие россиян имеет огромное значение для всего южного побережья Испании, так называемого «берега солнца». Это люди, сделавшие значительные капиталовложения, приобретшие себе здесь жилье. Кроме того, многие из них открыли здесь собственный бизнес, учат своих детей. Я знаком со многими россиянами, это щедрые люди, у меня от них самые хорошие впечатления.
Газета «Опинион» тоже цитирует адвоката Боканегра. Он утверждает, что Марбелью и другие города Золотого Треугольника в основном заселяют российские женщины и дети, но отцы семейств лишь наведываются сюда, продолжая жить в России. По данным Боканегра, россияне отдают своих детей лишь в привилегированные заведения, цена за учебу в которых в месяц составляет от 2000 евро и выше. Еще один вид дорогостоящих услуг, которыми широко пользуются россияне, — подготовка молодежи к поступлению в Кембридж и Оксфорд. Испанские вузы не столь престижны, как британские. Занимаются подготовкой английские преподаватели, которые специально приезжают с этой целью в Испанию. Часовой урок стоит в среднем 150 евро. Вносят свою лепту россияне, по данным газеты «Конфиденциаль», и в спасении переживающего кризис гостиничного хозяйства Испании. Но, разумеется, не всех гостиниц, а лишь самых дорогих на самых престижных курортах, с завтраком в постель, с саунами, бассейнами, массажными кабинетами, талассотерапией и так далее. Так не может нарадоваться своими клиентами с Востока владелец пятизвездочной гостиницы «Асьенда» на острове Ибиса Алвар Лившиц.
У нас номера 11 видов и стоимостью от 250 до 1800 евро в сутки. Наши российские клиенты стремятся за 3-4 дня пребывания получить от нас все самые дорогие услуги, которые можно иметь за деньги.
К сфере роскоши формально не относятся капиталовложения в различные инвестиционные компании, в банки и в престижный бизнес. Однако и в этих областях российское участие в Испании весьма заметно.
О том, как россияне поддерживают индустрию роскоши в Испании, рассказывал Виктор Черецкий. Радио «Свобода», «Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров выходит в четверг в 23, а в пятницу в 6 часов и в 2 часа пополудни по московскому времени. Слушайте радио «Свобода».
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Вот мы все разорвем, а они начнут еще больше поставлять оружие.
Жители Нью-Йорка ходят по улицам в безрукавках и радуются неожиданной весне.
Я призываю соответствующие органы как можно скорее вернуться к вопросу.
Наша с вами общая задача — выявить истинные результаты выборов.
Американцы ведут диалог с талибами в Катаре и с нами в Кабуле.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.